Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Партия «Единая Россия» уверенно победила на региональных выборах при низкой явке избирателей. Независимые наблюдатели заявляют о нарушениях и фальсификациях. Кто виноват в том, что институты прямой демократии в России не работают? Народ или власть? Подготовлен новый международный план урегулирования военного конфликта в Сирии. Может ли этот план оказаться эффективнее старого? Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике. Почему в этой номинации чаще всего побеждают американские ученые? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 15 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России подводят итоги выборов различного уровня. Они прошли в минувшее воскресенье в 77 регионах и, как сообщают независимые наблюдатели, сопровождались многочисленными сообщениями о нарушениях. Голосование, судя по официальным данным, завершилось ощутимым преимуществом партии власти «Единая Россия» и ее кандидатов. Они победили во всех 5 регионах, где впервые за 8 лет проводились губернаторские выборы, и в 6 субъектах федерации, где избирали региональные парламенты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Тель.
Характерной особенностью прошедших воскресенье выборов стала низкая явка избирателей. В некоторых регионах около 20%. Лидером по активности избирателей является Белгородская область, где на избирательные участки пришли 47% имеющих право голоса жителей региона. Причина низкой явки, по мнению экспертов, усталость россиян от выборов. Они уже третьи за последние 11 месяцев. И неверие граждан в возможность своим голосованием изменить расклад политических сил. Пример тому – Иркутская область, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Активность избирателей была хуже, чем 5 лет назад. Например, в Ангарске 14 октября явка была в 2 раза ниже, чем на аналогичных выборах в 2007 году. Даже не помогло проведение в день выборов лотереи среди избирателей, главный приз которой – автомобиль. За 3 часа до окончания голосования наблюдатели стали фиксировать факты подвозов избирателей. И во время голосования, и во время подсчета голосов наблюдатели часто отмечали нарушения со стороны членов участковых избирательных комиссий федерального и регионального законодательства. По их мнению, на 4 участках необходимо аннулировать результаты выборов.
Нарушения в виде подкупа избирателей в ходе голосования фиксировали наблюдатели в различных регионах России. Нарушения во время выборов в городскую думу Барнаула потребовали вмешательства главы Центризбиркома России Владимира Чурова. Впрочем, это вмешательство ситуацию не изменило, рассказал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Представители оппозиционных партий и наблюдатели единодушно отмечают существенный объем нарушений и фальсификаций. По их мнению, многочисленные нарушения и низкая явка делают состав думы не отражающим настроение горожан. Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков возглавлял предвыборный список партии. Столкнувшись с масштабными нарушениями, спустя 2 часа после начала голосования он позвонил председателю ЦИК Владимиру Чурову, и тот поручил проверить сообщения о нарушениях. После этого, по словам Рыжкова, эти нарушения стали не столь заметными. В избирательной комиссии Барнаула заявили, что зафиксированные нарушения не являются массовыми и не влияют на выбор избирателей.
Выборы губернатора Брянской области. Областной суд лишил действующего руководителя, представителя «Единой России» Николая Денина, права участвовать в выборах. Но тот сумел вернуться в ряды кандидатов на губернаторский пост после победы в Верховном суде. Его единственным соперником был Вадим Потомский, представляющий КПРФ. Об итогах голосования рассказала корреспондент «Радио Свобода» Елена Воробьева.
У нас, получается, Брянск проголосовал за Потомского с небольшим перевесом, а область почти полностью за Денина. Там абсолютный рекордсмен Гордеевский район за действующего губернатора отдали 91% голосов.
Поддержки сельского населения хватило Николаю Денину, чтобы вновь стать губернатором Брянской области. Его оппонент уже с самого начала голосования заявил о массовых нарушениях законодательства.
Вадим Потомский, это его представитель, говорили о том, что их данные, конечно, весьма-весьма внушительные, 1000 нарушений по данным КПРФ, такая круглая цифра, они исходили из данных экзитполов. И как минимум то, по официальным данным УМВД и избиркома. Там 10 официальных нарушений зарегистрировано. Кстати, облсберкома Капунов рассказывала об этом, так слегка оправдываясь, что нарушения были единичные и не очень серьезные. То есть вот официальная статистика такая.
Итоги минувшего голосования в целом по России оказались при низкой явке избирателей благоприятными для партии «Единая Россия». Победу одержали все действующие губернаторы, представляющие единороссов. В муниципальных и региональных органах власти позиции партии также упрочены. Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев уже заявил, что возглавляемая им партия на прошедших 14 октября выборах выступила лучше, чем на выборах в Госдуму в прошлом году. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Теперь для примера давайте возьмем один регион. Около 20 выборов глав городских администраций и муниципальных депутатов состоялись в Подмосковье. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Наибольший интерес вызвали выборы мэра Химок, где баллотировалась лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова, известная своим участием в протестных акциях последних месяцев. Свое выдвижение Чирикова мотивировало тем, что по-настоящему представляет интересы тех, кто живет в Химках.
Столкновение двух разных систем ценностей. Система ценностей ресурсных паразитов, которые хотят там, ну, выжать из нас последние деньги просто, да. И с другой стороны, люди, которые просто являются жителями и которые борются с этой системой. Потому что я представляю не свои интересы, я представляю прежде всего интересы людей, которые реально живут в Химках.
По официальным данным, Евгения Чирикова проиграла выборы исполняющему обязанности главы городской администрации Олегу Шахову. Согласно этим данным, Шахов набрал более 47,5% голосов, у Чириковой чуть более 20%. Результат другого известного политика, лидера партии «Альянс зеленых» Олега Митволя – 14,4%. Явка на выборах мэра Химок составила около 28% избирателей. Еще во время голосования Евгения Чирикова заявила о серьезных нарушениях выборного законодательства.
Жители Химок обратились в наш штаб и сообщили, что сегодня ночью работали паспортные столы, и вдруг резко, вот по данным жителей, плюс 200 человек оказалось с химкинской пропиской сегодня ночью. Вдруг резко.
Только на одном участке.
Только на одном участке 30.08. Это выборы нечестные и нечистые.
Чирикова побывала в течение дня на нескольких избирательных участках. Собранная ей и ее сторонниками информация стала основанием для подачи судебного иска. Жалобы в прокуратуру на организованный подвоз избирателей, так называемые карусели, отказ членов избирательной комиссии показать списки избирателей и другие нарушения переданы также мобильной группой «Гражданин-наблюдатель». Такого рода жалобы юридически могут стать причиной отмены результатов выборов. Подан иск и против самой Чириковой. Сотрудники одного из избирательных участков в своей жалобе заявили, что своими действиями лидер движения в защиту химкинского леса пыталась сорвать голосование. О том, что выборы мэра Химок не были честными, в интервью «Радио Свобода» заявил и Олег Митволь.
Как и период подготовки к выборам, так и сами выборы заставляют серьезно задуматься над смыслом проведения подобного мероприятия. Мы сами все видели эти сцены из участковых избирательных комиссий, где бегают председатели, прячут списки, книги избирателей, руками закрывают, уносят в комнаты. В 30.08 список избирателей начинался с цифры 1620. Мы зафиксировали случай, когда председатель избирательной комиссии подписывался в журнал за выдачу бюллетеней. Я не понимаю, при том, что руководство Московской области заставляло всех провести честные и чистые выборы, но то, что произошло, таковым, конечно, не является. И тем самым власти Московской области поставили себя в некий тупик.
Олег Митволь не видит особого смысла в том, чтобы оспаривать официальные итоги голосования в суде.
Честно говоря, я вообще не понимаю, как можно говорить реально там о рейтинге близком к 50% человеку, который месяц как приехал на территорию из города Тулы, и вот так вот беззаветно его полюбило население. У нас власть, конечно, любит, но не так.
Олег Митволь, который, напомню, представлял «Альянс зеленых», сожалеет о том, что в ходе предвыборной кампании ему не удалось договориться о сотрудничестве с Евгенией Чириковой.
Две недели назад я публично через средства массовой информации предлагал Евгении Сергеевне подумать над объединением. К сожалению, амбиции – основная беда оппозиции в России. При этом мы понимаем, что, конечно, ни один кандидат не застрахован от того дня дня голосования, который был вчера. Просто было бы легче.
Остальные выборы в Подмосковье проходили более спокойно. В Воскресенске мэром избран член партии «Единая Россия» Александр Квардаков. Выборы проводились досрочно, так как предыдущий глава городской администрации «Единорос» Юрий Слепцов со скандалом, победивший в 2009 году, был снят с должности. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки, и в конце концов он был признан виновным и заплатил крупный штраф. При этом главный конкурент Квардакова, представитель партии «Справедливая Россия» Геннадий Егоров, который 3 года через суд добивался и добился отмены признания победы Слепцова в 2009 году, был снят с выборов официально из-за имеющейся у него судимости. Ход выборов в Воскресенске контролировал глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, посетивший один из избирательных участков. О серьезных нарушениях непосредственно в ходе голосования не сообщается, однако наблюдатели не исключают, что и в Воскресенске применялись запрещенные законом технологии, так называемые карусели и организованный подвоз избирателей. Об аналогичных нарушениях сообщают и наблюдатели, присутствовавшие на выборах в Сергиевом Посаде, где официальный результат победителя, единоросса Василия Гончарова, 74,19% голосов. Гончарову противостояли член областного отделения КПРФ Игорь Большаков, Евгений Жилин от Коммунистов России, Сергей Крыжов от «Яблока», а также самовыдвиженцы Александр Калугин и Вячеслав Леонтьев. За последние 1,5 года в Сергиевом Посаде сменилось уже 2 мэра. Один из них, Евгений Душко, был убит в 2011 году, другой, Виктор Хейсин, ушел в отставку из-за неспособности справиться с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. В Мытищах победил действующий глава администрации города Виктор Азаров, в Пушкино – самовыдвиженец Сергей Гулин, который открыто заявляет, что является сторонником партии «Единая Россия». В целом в Подмосковье зафиксирована очень низкая явка избирателей. Как отмечают корреспонденты «Радио Свобода», работавшие на местах, опрошенные ими местные жители часто не проявляли интереса к выборам, а некоторые даже не знали об идущем голосовании. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Ассоциация «Голос» дала в понедельник свою оценку прошедшему единому дню голосования. Эксперты «Голоса» констатируют отсутствие реальных демократических выборов в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По мнению политолога Александра Кынева,
элементами этой кампании было и неучастие в большинстве регионов основных СМИ в официальной агиткомпании. Они не предоставляли ни платного, ни бесплатного эфирного времени. Шла массовая косвенная агитация. Если вы приезжали в средний регион в течение последнего месяца и пытались понять, проходят ли выборы, никаких внешних следов избирательных кампаний вы бы не нашли. Не было листовок, не было рекламных щитов. Но телевидение было целиком забито губернатором с утра и до вечера, который посещает библиотеки, коровники, вручает почетные грамоты. Оппозиция вела более-менее активные кампании буквально в единичных случаях, где это было хоть как-то заметно. Даже информация о том, где находятся участки, шла в абсолютно минимальном объеме. Делалось все, чтобы максимальное количество избирателей про выборы вообще не знало, забыло и на них не пошло.
В итоге, отмечает Александр Кынев, власти получили возможность максимально повлиять на результаты голосования.
Когда массовый избиратель на участке не ходит, это означает, что автоматически повышается доля избирателей административно голосующих, которые мобилизуются совершенно другим способом, способом непубличным. В первую очередь через своих прямых начальников, через своих кураторов в органах власти, через руководителей коммунальных служб и бюджетных организаций. На этих выборах, помимо этого, мы увидели массовое использование технологий круизного голосования. То есть речь идет о том, когда массовые целые бригады перемещались с участка на участок и многократно голосовали. То есть эти выборы, это были выборы низкой явки, которые замещали искусственно организованные явки, в том числе многократным голосованием одних и тех же лиц. Власть вроде бы получает высокий процент формально, но за этим процентом практически нет живых людей. Это рейтинг в пустоте.
В целом итог, который глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова подвела прошедшему единому дню голосования, не оказался утешительным.
Ситуация на региональных, местных и муниципальных выборах существенно не меняется. Технологические приемы сохраняются и по фальсификации, и по принуждению избирателей, и по самым разным технологиям. Манипулирование выборами сохраняется. К сожалению, ухудшается ситуация как с законодательными нормами, так и с отношением избирательной комиссии к вот той гражданской активности наблюдателей. Очень тяжелая ситуация с местными средствами информации, которые отказываются вообще предоставлять площади для проведения агитационной кампании. И все это в целом выливается в то, что мы с вами пока не сдвинулись не на йоту, а той критической ситуации с отсутствием реальной конкуренции, отсутствием реальных выборов в России.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Итак, критики власти упрекают ее в фальсификации голосования, отсутствии условий для равной конкурентной борьбы. Другая характерная особенность выборов – низкая явка избирателей. Составила она в целом примерно 30% граждан. Итоги голосования я прошу оценить московского политического эксперта, директора Центра политических технологий Алексея Мухина.
На месте «Единой России» я не стал бы бить в победные барабаны, а скромно отмалчивался, потому что для своей победы они не сделали ничего. Более того, они всячески прятали свой бренд. Многие кандидаты от «Единой России» не педалировали свою принадлежность правящей партии. Власть практически не вели никакой агитации за то, чтобы люди шли на выборы. Понятно, что низкая явка очень серьезно работает в пользу «Единой России», так как за нее голосуют бюджетники и пенсионеры, которые на выборы ходят в любом случае. Помимо этого, «Единая Россия» по-прежнему переживает внутренний системный кризис, связанный со сменой лидера. Это дезориентирует единороссов. Поэтому они явочным порядком сформировались в партию консервативного типа. Изголодавшиеся по применению политтехнологий политтехнологи, деятельность которой была затруднена с отмены губернаторских выборов, вывалили на голову населения такое количество избирательных технологий, что население проголосовало консервативно. И вот совокупность этих объективных факторов сыграла в пользу «Единой России». Чем объясняется ее довольно высокий результат?
Чем вы объясняете такую большую апатию большинства россиян? Почему никто не ходит голосовать?
Это явление довольно симптоматичное для региональных выборов. Чтобы заставить проголосовать избирательные группы в регионах, необходимо стимулировать это, либо изобретать какие-то информационные события. Ни оппозиция, ни провластные группы в этом не были заинтересованы, поэтому информационных событий не было. Соответственно, низкая явка.
Политологи говорят о том, что не столько власть выиграла эти выборы, соглашаясь здесь с вами, сколько проиграла оппозиция, которая показала невозможность не объединиться, не как-то внятно заявить о своей программе. Вы согласитесь с таким посылом?
Оппозиция свою роль выполняет. Политики первой линии хорошо организуют массы. Ну, хорошо или плохо, это разные источники оценивают по-разному. Но другое дело, что необходимо переходить к второму этапу. Профессионализация оппозиционной темы, я имею в виду выдвижение на выборах профессиональных управленцев как альтернативных кандидатов к кандидатам от правящей партии. Этого не произошло. Выдвинулись политики, которые не могут решать проблемы ЖКХ и так далее. Население им просто не доверяет. На этом сыграла власть, и это оказалось слабым местом оппозиции. Кстати, системной и несистемной, парламентской и уличной.
Я хочу поподробнее попросить вас оценить итоги кампании в двух регионах России. Во-первых, это выбор губернатора Брянска, во-вторых, мэра Химок.
Выбор губернатора Брянска и выборы мэра Химок показали все слабые места российской оппозиции и правящей партии. В Брянске это был хаос, судя по всему, довольно хорошо организованный. Потому что население увидело, системная оппозиция и правящая партия находятся в сговоре. Потому что вслед за снятием Денина произошло снятие, самоснятие и других кандидатов, что выхолостило всю политическую кампанию. А возвращение Денина как политтехнологический ход удачно отразилось на его судьбе как кандидата, и в результате он, судя по всему, выигрывает. А что касается ситуации в Химках, что мешало оппозиционерам, к примеру, Митвалю или тоже Чериковой сняться в пользу друг друга? Ничего. Но это помогло бы им, выставив единого кандидата, действительно побороться, создать реальный формат в борьбе с провластным кандидатом Шаховым.
Независимые наблюдатели говорят о фальсификациях, как обычно в ходе всех последних кампаний. В целом создается такое ощущение, что сам по себе вот этот механизм прямой демократии либо не нужен вообще, либо он переживает какой-то критический период абсолютно.
Так называемые грязные предвыборные технологии использовали обе стороны, поэтому здесь невозможно повесить на кого-то всех собак. Понятно, что следует разбираться в судах, и, судя по всему, это произойдет. Оппозиция довольно буквально восприняла призыв Владимира Путина со своими претензиями идти в суды. Ситуация в Брянске это показала. Совершенно понятно, что оппозиции следует перестраивать по ходу развития политических событий концепцию и взаимоотношения с властями, и взаимоотношения с населением. Потому что они привыкли общаться с гражданами, которые изначально являются их аудиторией, то есть рассерженные горожане, протестующие жители и так далее. Здесь на выборах приходится общаться с вполне себе нормальными людьми, которые в общей массе пассивны. И вот умение работать с таким избирателям. Еще предстоит оппозиции этот навык приобрести. Мне кажется, что оппозиция и правящие партии учатся на ошибках, и им придется изменить модель поведения, потому что иначе они исчезнут с политического поля.
О политической ситуации в России рассуждал директор Центра политических технологий Алексей Мухин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Голосование 14 октября. Предварительные итоги независимого наблюдения. Об этом беседуем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московский городской суд оставил под стражей одного из участников дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве, Николая Кавказского, признав законным продление ему ареста до 6 ноября. В Следственном комитете России тем временем сообщает о завершении расследования дела «Болотное», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Следователи, занимающиеся делом о беспорядках на Болотной площади в Москве, предлагают отправить на принудительное лечение Михаила Косенко, инвалидов второй группы, о невиновности и незаконности содержания под стражей которого правозащитники заявляли с момента его задержания в июне. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий, а потому его дело направлено прокурору для утверждения постановления о применении Косенко принудительных мер медицинского характера. Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт», который осуществляет защиту прав Михаила Косенко, утверждает, он не совершал противоправных действий, а его заболевание, последствия травмы, полученной им в армии, не требует стационарного лечения.
На свободе вот он уже порядка 10 лет находился под наблюдением, при этом не нуждался никогда в стационарном лечении. То, что он в течение более 3 месяцев нахождения в СИЗО не получал адекватной медицинской помощи, очевидно для нас. По сути, единственный раз, когда его видели медики, это вот для проведения психиатрической экспертизы специалистами Института Сербского. Результаты этой экспертизы вызывают огромное количество вопросов. Уже заявлено ходатайство о повторной медицинской экспертизе, и мы уже сейчас обсуждаем и видим основания для подачи жалобы в Европейский суд.
Михаил Косенко был задержан 8 июня по подозрению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он наносил удары ногами сотруднику ОМОН. По словам защиты, в качестве доказательств тому приводится видеозапись, на которой неизвестные срывают с ОМОНовца каску и отнимают у него резиновую дубинку. Косенко же в это время стоит рядом. Он своей вины не признает. Единственный из привлеченных к ответственности по делу 6 мая, кто сразу дал признательные показания, Максим Лузянин. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры и за закрытыми дверями. Против этого выступают адвокаты нескольких других обвиняемых в беспорядках на Болотной. Они отмечают, что если Лузянина признают виновным, а так, скорее всего, и произойдет, то этот приговор позволит автоматически признать виновными всех остальных фигурантов дела Болотной, даже тех, кто не признает себя участником массовых беспорядков. В связи с майскими беспорядками на Болотной площади в Москве обвиняются 16 человек. 13 из них находятся в тюрьме, одна под домашним арестом и трое под подпиской о невыезде. Большинство из тех, кто находится под следствием по делу 6 мая, инкриминируют участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Их защита недовольна качеством следствия, которое, по мнению адвокатов, ведется недобросовестно, говорит адвокат Дениса Луцкевича Дмитрий Динзе.
Судебно-медицинские экспертизы достаточно слабые. Что касается других экспертиз, например, психофизиологической, так называемой, полиграфа, то тут там вообще ставятся правовые вопросы на разрешение специалиста в области полиграфического исследования. Что касается, например, обследования компьютеров, всего остального, то на экспертизу предоставляется техника, не упакованная, не опечатанная, по крайней мере, это в постановлении не звучит. Если говорить об отборе разных образцов, в том числе камней, которые вменяются многим обвиняемым, якобы они кидали там камни и иные предметы, то эти камни и иные предметы не были изъяты в результате тех или иных следственных действий, хотя дело было уже возбуждено 6 мая, где-то в 21.00. На вопрос следователя, по какой причине вы не изымаете эти все предметы для того, чтобы их исследовать, следователь мне просто говорит, прошло достаточно много времени, это нецелесообразно. На вопрос, что 6 мая делали следователи, мне ответить просто-напросто не могут.
По словам правозащитников, в расследовании дела о беспорядках на Болотной площади в Москве участвуют более 200 человек. Допрошено более 1300 свидетелей, однако никто в правоохранительных органах до сих пор не дал оценку действиям сотрудников полиции и ОМОНа, которые фактически начали разгонять участников согласованной с властями мирной акции и, возможно, спровоцировали конфликт. Пострадали десятки человек. Более 400 демонстрантов были задержаны. Разыскиваются 70 человек, которых следователи считают виновными в совершении противоправных действий. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Международные правозащитные организации обвиняют власти Сирии в использовании кассетных бомб. Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике. Сразу в нескольких странах Центральной Европы подводят итоги состоявшихся в минувшие выходные выборов. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не ушла от ситуации, когда отсутствуют реальные выборы. Такое заявление на пресс-конференции, посвященной итогам единого дня голосования, сделала глава Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Следственный комитет России завершает расследование уголовного дела в отношении всех подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади в Москве. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге ввели новые санкции против Сирии и Ирана, а также сохранили действия старых против Белоруссии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и шотландский премьер-министр Алекс Салмонд подписали соглашение, позволяющее провести в Шотландии референдум о независимости и отделении от Соединенного Королевства. Голосование пройдет в 2014 году. Нобелевская премия по экономике присуждена американским ученым Элвину Роту и Ллойду Шепли. Ученые награждены за выдающиеся работы в области теории стабильных вкладов и практики создания рынков. Правительство Пакистана отправило юную активистку Малалу Юсафзай, тяжело раненую в результате нападения талибов, на лечение в Великобританию. Тверской суд Москвы поместил под арест до 10 декабря Алексея Русакова, предполагаемого виновника автоаварии, в которой погибла актриса Марина Голуб и подвозивший ее таксист-частник. В Литве признан состоявшимся референдум о строительстве в стране новой атомной электростанции. Более 60% голосовавших выступили против строительства новой Весалгинской атомной электростанции. Великобритания освобожден под залог арестованный на прошлой неделе по запросу Соединенных Штатов Максим Бакиев, сын бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. В президентском дворце в столице Филиппин Маниле подписано предварительное мирное соглашение между властями страны и крупнейшей мусульманской повстанческой группировкой. В Кемерово задержаны все 15 участников нападения на посетителей кафе «Щепка», а также прохожих на улице. Нападение произошло 6 октября. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 октября. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник ввели новые санкции против Сирии. Отныне запрещены въезд в ЕС еще 28 представителям сирийского режима. Заморожены их активы, а также активы двух государственных компаний. Всего санкции уже распространены на 181 сирийского чиновника. В Сирии продолжаются боевые действия, а международный посредник, назначенный Организацией Объединенных Наций, заявляет о том, что вскоре будет введен в действие новый план урегулирования гражданского конфликта. Согласно этому плану, около 3000 международных наблюдателей должны быть размещены на территории республики, где, очевидно, к этому моменту должны быть как-то прекращены боевые действия. Подробнее о том, что происходит в последние дни в Сирии, рассказывает международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина.
Ведущая правозащитная организация Human Rights Watch выступила с обвинением в адрес правительственной армии Сирии. Правозащитники собрали данные о том, что правительственные войска используют кассетные бомбы против повстанцев в густонаселенных районах городов. Директор организации Стив Гросс заявил, что воздушная кампания с применением кассетного оружия в городах – проявление явного пренебрежения к судьбе мирного населения. Кассетные бомбы содержат в себе до 650 небольших противопехотных мин, которые разлетаются при взрыве снаряда. От 5 до 40% таких мин обычно не взрываются при разрыве и представляют опасность для людей через годы после завершения конфликта. Заявление Human Rights Watch основано на многочисленных свидетельских показаниях и видеопленках, полученных из разбомбленных районов. Представитель Human Rights Watch в ООН Филипп Балапион заявил, что на некоторых видео видны кассетные бомбы советского производства.
Кассетное оружие, которое вы можете увидеть на этих записях, это РБК-250, кассетная бомба советского производства. Очевидно, что она была произведена давно, и мы не можем с точностью сказать, как это оружие попало в Сирию. Но оно особенно опасно, потому что мины, которыми оно начинено, скорее всего, не взорвутся, и те, что останутся лежать на земле, будут представлять опасность для гражданского населения, особенно для детей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что российских кассетных бомб в Сирии нет. Как сообщает немецкое агентство ДПА, в субботу группа из 400 сирийцев попыталась проникнуть на территорию Иордании. 20 из них были ранены и нуждались в срочной медицинской помощи. Турция заявила, что число беженцев на ее территории перевалило за 100 000 человек. «Будни Сирии» описывает информацию, которую я получила в субботу. В результате атаки с воздуха на дагестанское село Дарфуль в Сирии разрушены. Старинная мечеть, средняя школа, здание почты, дом Аднана Тимирхана, дом Дагестани Касима, дом Хамада Бадархана. Дагестанцы перебрались в Сирию еще во времена Кавказской войны. Политолог Хайсам Бадархан родом из этой деревни.
Деревня Дарфуля находится в области Хомса, недалеко, 25 километров от Хомса, 10 километров от города Растана, который уже почти 1,5 года бомбят. В основном жители Дарфуля – это дагестанцы. Однако там оказалась ракетная база против воздушной обороны, которую свободная армия пытается ее захватить. Но это не первый раз бомбежка этого района. Это деревня. Ну, это последний раз, когда сирийская свободная армия взяли штурмом эту базу. Как обычно, самолеты МиГ летели и бомбили эту деревню. Разрушено много домов. После этого тоже как мародерство начало, естественно, много ворованных домов. Сколько питались и обращались к помощи дагестанскому правительству, я сам несколько раз упомянул об этом в общественной палате и так далее, чтобы оказать помощь, мигрировать в Россию, в Дагестан, никакого слуха, духа не было.
Насколько далеко находится эта военная база от деревни?
Не больше 500-700 метров, километр нету.
То есть эта бомбардировка была случайностью, была ошибкой сирийских ВВС, или просто окрестные деревни периодически подвергаются налетам с воздуха?
Ну, явно, когда попадание не это в домов, это не случайно. Это в центр деревни, есть в окрестность, со всех сторон ее разрушены домов. То есть не сказать, какой-то рядом эта база, да, а во всей деревне были разрушены домов. Свободная армия, я как слышал, что предупредили жителей, чтобы они уехали до штурма этой военной базы. Утром начали это штурм. 2:00 ночи они предупредили их, и большинство из деревни уехали. В соседних деревнях, в соседних село. И потом 4:00 начало. И продолжалось 3 дня почти эта военная операция. И я вчера видел, передали Аль-Джазира, передали, что и сами свободные армии передали клипы о том, что уже освободили эту военную базу. Она находится под контролем свободной армии. Ну, это, естественно, я думаю, будет продолжаться эта бомбежка. Как всегда, это бомбят просто насмерть, чтобы освободить все от домов. Даже все в Хомсе, там уже не осталось места, где не бомбили. И еще продолжаются это бомбежки. 70% разрушенный город, что там еще бомбить, я не знаю. И ежедневно, так же как в Тальбисе, продолжаются эти бомбежки.
Расскажите о жизни дагестанцев в Сирии. Это такая компактная группа населения? Насколько она многочисленна?
Дарфуле в основном это были дагестанцы, и аварцы, и кумики, лакси, и даргинцы, и все остальных. Были еще туркмени и абхазцы в этой деревне. Ну, сейчас говорят, уже и бедуины появились, так далее. Население, оно, как дагестанцев в Сирии, я думаю, не повышает 10 000. А в самом деревне около 4 000. Кроме тех, которые сейчас переселились в связи. Она была как зона для беженцев, когда бомбили Тбилиси. Раз, а много беженцев приехали туда. Ну, как убежали от бомбежки. Вот сейчас и в самой деревне уже тоже убежали у других. Уже почти пустая деревня. Но жертвы на этот раз мало, кроме того, что было на военной базе. Говорят, погибло около 20 человек.
О бомбардировке дагестанского села Дарфуль в Сирии мы беседовали с Хайсамом Бадарханом. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 октября. Продолжим рассказ о международных важных событиях. Сразу в нескольких странах Центральной Европы, в Чехии, Литве, Черногории подводят итоги состоявшихся в минувшие выходные парламентских и региональных выборов. Анализируя результаты голосования, эксперты констатируют успех левых политических сил. Хорошая иллюстрация – итоги парламентских выборов в Литве, где по итогам голосования, как ожидается, пребывавших у власти представителей консервативной партии заменит блок сразу трех партий левоцентристской ориентации. Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Победители нынешних выборов – это, во-первых, партия Труда более 20%, социал-демократы 19%, а также близкая им партия Порядок и Справедливость 8%. Скорее всего, считают эксперты, именно эти партии и создадут правящую коалицию в Сейме. Глава партии Труда Виктор Успаских, считающийся политиком противоречивой репутации, если не сказать скандальной. В центре нынешней предвыборной кампании было несколько острых вопросов. Во-первых, это решение социальных проблем, низкие зарплаты и безработица, которая вынудила треть населения страны отправиться на заработки за рубеж. Обещаниями решить именно эти проблемы, как предполагают эксперты, и удалось левым и левоцентристским партиям Литвы заручиться поддержкой избирателей. Лидеры победивших партий ведут переговоры о формировании правительства. Но стоит отметить, что в Литве нередко реальную власть берут не те, кто выигрывает выборы, а кто вовремя скооперировался с другими участниками политического процесса и собрал свое большинство в парламенте первым. Беседуем с политическим обозревателем Аудрисом Бачулисом.
Бросается в глаза, это очень резкое разделение в голосах между большими городами и остальной Литвой. То есть города стали абсолютно правыми. Если раньше считалось, что столица консерваторов – это Каунас, то сейчас ситуация поменялась. Столицей стал Вильнюс. В первую очередь это работающая молодежь и студенты тоже. Чиновники, они всегда голосовали за социал-демократов, это их давний электорат. Так вот, это разделение между провинцией и тремя главными городами – это, наверное, самая интересная новость этих выборов, которая ничего хорошего не обещает победителям, потому что прийти к власти на голосах провинции можно, а вот править и усидеть во власти можно только с согласия правящих элит. А правящие элиты, оказывается, правые. И вот сейчас это будет самой большой головной болью выбор для президента, для формирования правительства, будет очень интересным.
И вопрос другому политическому обозревателю Бернаросу Ивановосу. Взаимоотношения с Россией. Известна позиция довольно жесткая консерваторов с переменой правящей коалиции в Сейме теперь. Что может поменяться им?
Некоторые подвижки здесь будут, неизбежно, потому что наши левые партии более мягко относятся. Левые более склонны к компромиссам, попыткам договориться. Не знаю, или это рациональный подход или нет, но все-таки это мы будем наблюдать.
Окончательный итог нынешних выборов в Литовский Сейм можно ждать через неделю. Ирина Петерс для Радио Свобода Вильнюс.
В Чехии успеха на выборах добились даже крайне левые силы, поскольку в этой стране в относительном исчислении лучше других выступили представители коммунистов. Партии. Можно ли говорить о европейской тенденции поливения политики или речь идет только о совпадениях? Я беседую с международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном.
Суть состоявшихся выборов, конечно, не в идеологическом споре между левыми и правыми, а в том, что проигрывают партии, которые несут реальную ответственность за проводимые реформы и за состояние экономики. А состояние экономики таких небольших стран, как Литва и даже Чехия, все-таки определяется не только дома, не только местными властями, но и общей экономической обстановкой континента и даже всего мира. То есть фактически эти правительства как бы расплачиваются за кризисные явления, которые наблюдаются во всем окружающем мире. И если случайно у власти вот в эти кризисные времена находится левое правительство, то и оно, как правило, расплачивается за кризис, который все-таки не они вызвали к жизни. Так произошло в Греции, так произошло в Испании, в Италии, скажем, где расплатилось правое правительство, но и левое правительство расплатились в Венгрии, скажем. То есть здесь нужно видеть два момента. Один момент – ответственность, которую несет конкретное правительство коалиционное, правое или левое. А второй момент – это, конечно, и элемент усиления левых сил, который связан с тем, что кризис влечет за собой общий режим экономии, жесткая экономия порой, а расплачиваются за такой режим, как правило, социально слабые слои, бедные, пенсионеры, бюджетники и так далее. Поэтому, конечно, в их настроениях наблюдается перелом в пользу левоориентированных партий. Другой вопрос, принесут ли облегчение в их жизни и обеспечат ли им лучшее существование вот эти самые левые партии, которые, как правило, не являются антиэстеблишментскими, то есть они не антисистемные, они в системе Европейского Союза, та же Литва, Чехия, и они не могут себе позволить никаких особых исключений или отклонений от общего курса Евросоюза.
Это верно, то, что вы говорите, но вот в Чехии обращает на себя внимание еще и очень успешное выступление представителя коммунистической партии.
Во-первых, надо сказать, что они сами себя антисистемными не считают, не называют, они выступают, как правило, за членство Чехии в Евросоюзе. Другое дело, что Чехия в данном случае является определенным исключением из правила. Мне сейчас трудно даже вспомнить другую страну, где коммунистическая партия, не реформированная, сохраняла бы за собой такую поддержку населения, такую популярность. Это исключение, которым является Чехия, связано с историческими обстоятельствами, с тем, что эти страны не реформировались и не трансформировались в социал-демократию, как это произошло везде. От коммунистов фактически сохранились лишь жалкие какие-то осколки бывших больших коммунистических партий. А в Чехии этого не произошло. Здесь социал-демократия возникла снова или как бы восстановила свою деятельность после коммунистического периода. Получилось так, что две левые партии сосуществуют, и коммунисты, как бы работая именно на имидже своей антисистемности несколько, они собирают протестные голоса, поскольку социал-демократы периодически здесь находятся у власти, результаты их деятельности не дают оснований для вот таких обделенных протестующих слоев, не дают оснований для эйфории, и поэтому они голосуют за коммунистов. Таким образом, доля поддержки или поддержка в обществе у коммунистов где-то в районе от 15 до 20% регулярно. Сейчас они выступили успешно, они победили в двух областях и, скорее всего, будут участвовать в формировании коалиционных коммунальных правительств этих областей.
Означает ли в общем, в континентальном таком измерении то, что Европа в целом, Западная Европа, Центральная Европа обречена быть левой в условиях нарастающего экономического кризиса?
В условиях всех нарастающих кризисов вымывается, как говорят сейчас политологи, вымывается средний класс, вымываются избиратели центристских партий, правоцентристских, левоцентристских, а это было типично для Европы благополучного периода, и укрепляются, усиливаются позиции крайних. Крайних как левых, так и крайне правых. Мы видим этот вал нарастающий поддержки экстремистских правых партий, скажем, во Франции. Национальный фронт очень хорошо выступил. Усиливаются правые или националистические, иногда это бывают сепаратистские партии в таких странах, как Великобритания и Испания. И в Германии усиливаются экстремистские партии. То есть есть здесь вот эта центробежная сила, которая выталкивает избирателей из центра. Поэтому это ведет к ослаблению центристских партий. Несомненно, вот сейчас на этом этапе большие шансы на успех имеют все-таки левые партии по той причине, что они для континента являются более традиционными, чем националисты, у которых репутация запятнана гитлеризмом, нацизмом и фашизмом. Поэтому их успех гораздо более предсказуем, чем успех крайних националистов с правого конца политического спектра. Это мы и наблюдаем сейчас. Не нужно видеть в этом, на мой взгляд, роковое обстоятельство. Если кризис пойдет на спад, успех этих партий будет сильно релятивизирован, и наверняка к власти вернутся все-таки центристские партии. Если же кризис будет углубляться, ну тогда помоги нам Бог, потому что, несомненно, экстремисты всех толков, которые наверняка друг с другом ужиться не смогут, одержат верх.
О распределении политических сил в Европе размышлял международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Мировая печать продолжает внимательно следить за трагической судьбой пакистанской школьницы Малалы Юсафзай, тяжело раненной в результате нападения талибов. Юсафзай боролась за права девушек на образование, когда дали на сват, где она жила, живет вместе с родителем, была взята под контроль талибами. Девушку после тяжелого ранения отправили на лечение в Великобританию. Митинги в ее поддержку продолжаются в Пакистане до сих пор, и до сих пор о Малале Юсафзай много пишет пресса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Несмотря на то, что пакистанские врачи провели операцию по удалению пуль из головы и шеи Юсафзай, восстановление как телесное, так и психологическое было решено провести в Великобритании. Самолет для транспортировки раненой девочки, которая до сих пор не пришла в сознание, был предоставлен Объединенными Арабскими Эмиратами. В заявлении, распространенном властями Пакистана, говорится, что в специальном центре, куда отправили Малалу, есть необходимое оборудование для тяжелобольных детей. Как заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, Лондон поддерживает борьбу Исламабада с терроризмом и готов оказать помощь, когда это необходимо.
На прошлой неделе, в четверг, мы предложили правительству Пакистана нашу помощь, так как Малала Юсафзай нуждается в консультациях специалистов. Пакистанские власти приняли это предложение, поэтому девочку сегодня перевезли из Равалпинди в больницу Национальной службы здравоохранения Великобритании. Затраты на лечение берет на себя правительство Пакистана.
Юсафзай стала символом борьбы Пакистана с талибами благодаря блогу, который она вела до начала военной операции по изгнанию боевиков из долины Сват, где живет ее семья. Она писала о политике талибов в долине после того, как они взяли под контроль эту территорию, о закрытии школ для девочек, об ограничениях для женщин носить яркую одежду. За этот блог юная активистка была удостоена детской пакистанской премии мира. Во время публичных выступлений Юсафзай заявляла о том, что считает лучшей формой государственного правления демократию, и, как предполагает Халима Мансур в газете «Гардиан», это могло разозлить талибов, взявших на себя ответственность за нападение на школьный автобус, в результате которого была ранена юная активистка и еще две девочки. Приведу цитату из этой статьи. «Малала продемонстрировала достойную восхищения, даже редкую храбрость, когда она вела дневник о зверствах боевиков в долине Сват. Требования, которые она выдвигала, право всех детей на обучение в школах, а также упор на образование при реализации государственной политики, не являются чем-то исключительным, когда речь идет о женщинах, живущих в консервативных обществах, например, таких как провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, откуда Юсафзай родом», пишет «Гардиан». Жители этой провинции привыкли к тому, что представители разных полов живут раздельно, если не состоят в кровной или брачной связи. Главная составляющая жизни в Пакистане – это религия. На ее основах стоят как консерваторы, так и либералы. Но не только приверженность религии свидетельствует, что родина Малалы – консервативное государство, но и племенная культура, исторически сложившаяся в Пакистане, определяющая главные ценности общества. Пакистанские женщины одеваются скромно, предпочитают просторную одежду и склонны привлекать к себе меньше внимания на улице, чем мужчины. Со стороны кажется, что покрытые платком головы женщин и их бесформенные одеяния – символ искорененной идентичности. Но есть разница между терроризмом или притеснениями и консервативными ценностями. Примером могут служить родители Малалы Юсафзай. Они уважают местные традиции, но при этом хотят, чтобы их маленькая дочь училась. Это была цитата из статьи пакистанки Халимы Мансур, опубликованной в «Гардиан». Пакистанское общество негативно отреагировало на совершенное нападение. В нескольких городах прошли митинги, которые продолжаются до сих пор, несмотря на то, что с момента нападения прошла почти неделя. Накануне демонстрация в поддержку Юсафзай прошла в Карачи, а школьники в Пакистане и Афганистане на минувшей неделе молились за скорейшее выздоровление активистки. Одна из принявших участие в молитве студенток сказала:
«Наша сестра Малала не одна. Мы хотим поддержать ее молитвой за скорейшее выздоровление».
В реакции на эту поддержку со стороны школьников и студентов Николас Кристоф, автор колонки в газете «Нью-Йорк Таймс», призывает читателей издания помочь благотворительным организациям, которые занимаются строительством школ в Пакистане. Кристоф пишет, что американская программа помощи для обеспечения безопасности в Пакистане все еще в 10 раз превышает бюджет образовательной программы. История Малалы Юсафзай демонстрирует, что не только американские беспилотные самолеты, но и образованные девочки способны оказать сопротивление талибам, заключает автор статьи «Нью-Йорк Таймс». Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американским ученым Ллойду Шепли и Элвину Ротту за вклад в теорию устойчивых распределений в практических подходах к формированию рынка. Премия по экономике стоит особняком в числе нобелевских наград, поскольку вручается не по инициативе самого Альфреда Нобеля, а по отдельному решению Нобелевского комитета, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов.
Из Скандинавии корреспондент Радио Свободы Сергей Джанян. Нобелевская премия этого года присуждена за вычисление наиболее оптимального способа распределения ограниченных ресурсов между определенным числом агентов. Эдвин Ротт, профессор Гарвардского университета, разрабатывал алгоритмы совмещения экономических агентов, медицинских доноров и пациентов, студентов и учебных заведений. Профессор Ллойд Шепли из Университета Калифорнии объяснил принцип оптимальности, так называемый вектор Шепли, согласно которому распределяется выигрыш между игроками в задачах теории кооперативных игр. Ученые работали независимо друг от друга. О лауреатах Нобелевской премии 2012 я беседую с американским экономистом Шломо Вебером, профессором Южного методистского университета города Даллас в штате Техас.
Я думаю, что они действительно крупные ученые, особенно господин Шапли, который является просто великим игровым теоретиком. В истории профессора Ротта тоже были большие достижения, так что вполне, конечно.
В чем, собственно, смысл главный их вклада в экономическую науку?
Вклад тут разный немножко. За то, что присудили Нобелевскую премию, за такая, скажем, решили много проблем, когда, скажем, есть у нас много студентов, которые поступают в университет, как их распределить по общебитию. Или, например, есть большой спрос на почки. И, с одной стороны, люди, которым нужно операция, трансплантация просто сегодня, а другие люди, которые готовы их предоставить. Вот каким образом вот это соответствие организовать. Вот это действительно очень большой вопрос в медицине, в больницах. И вот они изложили теоретические и практические пути к этому решению.
Речь идет о применении каких-то математических методов к теории экономического анализа, верно я понимаю?
Да, математических, стратегических методов к решению действительно насущных проблем. Все становится настолько интердисциплинарно, что разные дисциплины входят в одну другую, помогают друг другу разрабатывать проблемы. Но здесь действительно, это не только математика, здесь исследования операций и прочие вещи. Грань между различными дисциплинами стирается с каждым днем.
Нобелевская премия присуждена к сему моменту 71 ученому, больше половины американцев. Чем вы это связываете?
Действительно, условия для работы практической, теоретически практической, конечно, лучше в Соединенных Штатах. И не все они там американцы, многие из них эмигрировали в Соединенные Штаты. Так что люди, которые там работают, получали себе преимущество по сравнению со всеми остальными.
Вы знакомы с этими учеными или они известны вам по именам только?
Я знаком очень лично, очень хорошо знаком. Да, разных поколений, Шапли ему 89 лет, по-моему, да, просто намного моложе, почти на 30 лет. Шапли был одним из моих учителей, ну, так сказать, из числа наставников моей науки. Замечательные люди, очень разные, но замечательные люди, действительно, выдающиеся ученые, вне всякого сомнения. Шапли, он вообще патриарх всего этого, так что немножко другая роль.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 октября работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергеем Джаняном, был американский экономист Шломо Вебер. Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена Ллойду Шепли и Эдвину Роту за вклад в теорию устойчивых распределений в подходах к формированию рынка. Вот так обстояли дела в понедельник, 15 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.